В доме было тихо. Собака спала на коврике у подножия лестницы. Было тихо и у двери в комнату больной. Слабое сопение доносилось из спальни Мартина. В детской миссис С. и няня продолжили ужин, прерванный, когда они услышали звуки снизу из передней. В детской спальне спала Роза. Какое-то время она лежала, свернувшись калачиком, закутав голову одеялом, и сон ее был глубок. Затем она пошевелилась и вытянула руки. Что-то выплыло из черноты. Над Розой висел белый овал, покачиваясь, как будто на веревке. Она приоткрыла глаза. На белом фоне появлялись и исчезали серые пятна. Роза совсем проснулась. Близко, перед ней, как будто на веревке, висело лицо. Она закрыла глаза, но лицо не исчезло. Оно было рябое и вспучивалось серыми, белыми, лиловатыми пузырями. Роза дотронулась рукой до большой кровати, стоявшей рядом, но кровать была пуста. Девочка прислушалась. Через коридор в детской постукивали ножи и звучали голоса. Она не могла заснуть. Она стала представлять отару овец, запертую в загоне на поле. Она заставила перепрыгнуть через изгородь одну овцу, потом другую. Она считала их. 1, 2, 3, 4. Овцы прыгали через изгородь. Но пятая не захотела прыгать. Она обернулась и посмотрела на Розу. У овцы была длинная серая морда, губы шевелились. Это было лицо того мужчины у почтового ящика, и Роза оказалась с ним один на один. Она закрывала глаза и видела это лицо, открывала и все равно видела. Роза села на кровать и закричала: «Няня, няня!» Мертвая тишина повсюду. Стук ножей и вилок в соседней комнате прекратился. Она была наедине с чем-то ужасным. Потом до нее донеслось шарканье ног в коридоре. Оно становилось все ближе и ближе. Это тот мужчина. Он взялся за ручку двери. Дверь открылась. Клин света упал на умывальник, кувшин и таз заблестели. Мужчина здесь, с ней, в комнате. Но это была Элинор. «Почему ты не спишь?» — спросила Элинор. Она поставила свечу и стала расправлять скомканные простыни и пододеяльник. Элинор посмотрела на Розу. Глаза у той ярко блестели, щеки горели румянцем. В чем дело? Они разбудили ее своим хождением по маминой комнате. «Что тебя растревожило?» — спросила Элинор. Роза зевнула раз, другой, но это были скорее вздохи, чем зевки. Она не могла рассказать Элинор, что видела. Ее терзало чувство вины. Почему-то она не могла сказать правду о привидевшемся ей лице. «Мне приснился страшный сон», — вымолвила Роза. «Я испугалась». Она опять села на кровати и вздрогнула всем телом. «В чем же все-таки дело?» — опять подумала Элинор. «Ее испугал Мартин? Они опять гонялись за кошками в саду мисс Пим?» «Вы опять гонялись за кошками?» — спросила она. «Бедные кошки! Представь, если бы с тобой так». Но она знала, что страх Розы не имеет отношения к кошкам. Девочка крепко держала ее за палец и странным взглядом смотрела в пространство. «Что тебе приснилось?» — спросила Элинор, садясь на край кровати. Роза уставилась на нее. Она не могла рассказать ей, но любой ценой надо было удержать Элинор рядом. «Мне показалось, что в комнате кто-то есть», — наконец выговорила она. «Грабитель». «Грабитель? Здесь?» — удивилась Элинор. «Роза, ну как может грабитель забраться в детскую? Дома папа, Морис. Они бы никогда не позволили грабителю проникнуть в твою комнату».
«Да», — сказала Роза, — «папа убил бы его».
Что-то странное было в том, как она вздрагивала.
«А что вы там делаете?» — спросила она с беспокойством. «Вы что, еще не легли спать? Ведь уже очень поздно, разве нет?»
«Что мы делаем? Мы сидим в гостиной, и еще не очень поздно».
В то время, когда Элинор это говорила, в комнате послышался отдаленный гул.
Когда ветер дул со стороны собора Святого Павла, до них доносился колокольный звон. Плавные круги расходились в воздухе. Один, два, три, четыре. Элинор считала: восемь, девять, десять. Она удивилась, что удары прекратились так скоро.
«Ну вот, видишь, еще только 10 часов», — сказала она.
Ей казалось, что уже намного больше. Но последний удар растаял в воздухе. «А теперь засыпай».
Роза сжала руку сестры. «Не уходи, пока, Элинор», — попросила она.
«А ты скажи, что тебя напугало», — сказала Элинор. «Что-то от нее скрывается. Она была уверена в этом».
«Я видела», — начала Роза.
Она сделала над собой огромное усилие, чтобы сказать правду, рассказать о мужчине у почтового ящика.
«Я видела», — повторила она. Но тут открылась дверь, и вошла няня.
«Не понимаю, что сегодня с Розой», — сказала она, с шумом подходя к кровати. Она чувствовала себя немного виноватой, потому что задержалась внизу с другими слугами, сплетничая о госпоже. «Обычно она так крепко спит».
«Вот и няня», — сказала Элинор. «Она сейчас тоже ляжет спать, и ты больше не будешь бояться, правда?»
Элинор разгладила простыню и поцеловала Розу, а потом встала и взяла свечу.
«Спокойной ночи, няня», — попрощалась она, выходя.
«Спокойной ночи, мисс Элинор», — ответила няня, добавив своему голосу участливости. Внизу все говорили, что госпожа долго не протянет.
«Ну, детка, давай на бочок и спать», — сказала она и поцеловала Розу в лоб. Ей было жаль девочку, которая скоро осиротеет.
Затем она вытащила из манжет серебряные запонки и начала вынимать из волос шпильки, стоя в нижних юбках перед комодом.
«Я видела», — повторила Элинор, закрывая за собой дверь детской спальни. «Я видела». Что она видела? Что-то страшное, тайное. Но что? Оно пряталось рядом, позади ее глаз, так напряженно глядевших. Свеча на подсвечнике, которую держала Элинор, немного покосилась. Прежде чем она это заметила, 3 капли свечного сала упали на полированный плинтус. Элинор выпрямила свечу и стала спускаться по лестнице. Она прислушалась. Тишина. Мартин спал, и мать спала. Проходя мимо дверей, минуя ступеньку за ступенькой, она чувствовала, как будто на нее ложится тяжкое бремя. Она остановилась и посмотрела вниз, где была передняя. Тьма хлынула на нее. «Где я?» — спросила она себя, вглядевшись в кромешный мрак. «Что с ней? Она одна посреди пустоты, и все-таки она должна спускаться дальше, должна нести свое бремя». Она приподняла руки, как будто несла кувшин, глиняный кувшин на голове, и опять остановилась. Перед ее глазами проступили контуры миски. В ней была вода и еще что-то желтое. «Это собачья миска», — поняла Элинор, «а в миске кусок серы». Собака лежала, свернувшись калачиком, у подножия лестницы. Элинор осторожно перешагнула через тело спящей собаки и вошла в гостиную. Все посмотрели на нее. У Морриса в руках была книга, но он не читал. Милли держала рукоделье, но не вышивала. Делия полулежала в кресле, совершенно ничем не занятая. Элинор постояла в нерешительности, а потом направилась к письменному столу. «Напишу Эдварду», — прошептала она. Она взяла перо, но задумалась. Ей было трудно писать Эдварду. Беря перо, разглаживая бумагу на столе, она видела брата перед собой. Его глаза были слишком близко посажены. Ее раздражало, как он взъерошивал свой хохолок перед зеркалом в передней. У нее было для него прозвище — Клин. Но письмо она начала так. «Дорогой Эдвард». Прозвище сейчас было не к месту. Моррис поднял глаза от книги, которую пытался читать. Скрип пера Элинор раздражал его. Она остановилась, потом стала вновь писать, затем положила голову на руку. Конечно, все заботы ложатся на нее, и все-таки она его раздражает. Она всегда задает вопросы и никогда не слушает ответы. Он опять стал смотреть в книгу. Но что толку пытаться читать? Ему было неприятно, что все усиленно сдерживают свои чувства. Сделать никто ничего не может, но все сидят с видом подавляемых чувств. Морриса раздражало вышивание Милли и то, что Делия полулежит в кресле, как обычно, без дела. И он запер тут со всеми этими женщинами, окруженный ненастоящими чувствами. А Элинор все пишет, пишет, пишет. Писать-то не о чем. Но она лизнула конверт, заклеила его и прилепила марку. «Отнести?» — спросил Моррис, откладывая книгу. Он встал с таким видом, будто был рад хоть что-то сделать. Элинор проводила его до двери и стояла, держа ее открытой, пока он шел к почтовому ящику. На улице моросило. Элинор вдыхала влажный воздух, глядя на причудливые тени, дрожащие на мостовой под деревьями. Моррис вошел в тень и исчез за углом. Элинор вспомнила, как она всегда стояла у двери, когда он мальчиком уходил в школу с ранцем в руке. Она махала ему на прощание, и он, подойдя к углу, всегда махал ей в ответ. Это была их особенная маленькая церемония, теперь, когда они выросли, забытая. Тени дрожали, а она стояла и ждала. Через минуту он появился из темноты, прошел по улице и поднялся по лестнице. «Завтра получит», — сказал Моррис, «во всяком случае, со второй доставкой». Он закрыл дверь и наклонился, чтобы наложить цепочку. Когда цепочка звякнула, Элинор показалось, будто они оба признали как факт, что в эту ночь уже ничего не случится. Они избегали смотреть друг другу в глаза. На сегодня с них хватит эмоций. Они вернулись в гостиную. «Ну, — сказала Элинор, оглядываясь, — я, пожалуй, пойду спать. Сиделка позвонит, если ей что-то понадобится». «Мы все можем идти», — согласился Моррис. Милли стала сворачивать свое вышивание. Моррис принялся тушить кочергой пламя в камине. «Бестолковый огонь!» — воскликнул он раздраженно. Уголь слипся в одну глыбу, которая ярко полыхала. Вдруг Зазвонил колокольчик. «Сиделка!» — вскрикнула Элинор, посмотрела на Морриса и торопливо вышла. Моррис последовал за ней. «Что толку?» — думала Делия. «Очередная ложная тревога». Она встала. «Это просто сиделка», — сказала она Милли, лицо которой выражало тревогу. «Только не смей опять плакать», — подумала Делия и прошла в первую гостиную. На каминной полке горели свечи, освещающие портрет матери. Делия посмотрела на картину. Девушка в белом как будто наблюдала за собственным затянувшимся умиранием с безразличной улыбкой, которая сейчас выводила из себя ее дочь. «Ты не умрешь! Ты не умрешь!» — зло сказала Делия, глядя на портрет. В комнату вошел отец, растревоженный звонком. На голове у него была красная феска с нелепой кисточкой. «Это все без толку», — подумала Делия, глядя на отца. Она понимала, что им обоим надо сдерживать волнение. «Ничего не случится. Совершенно ничего», — сказала она ему. Но в это мгновение в комнату вошла Элинор. Она была очень бледна. «Где папа?» — спросила она, оглядываясь. Она увидела его. «Иди, папа, скорее», — сказала она, протягивая руку вперед. «Мама умирает». «Надо привести детей», — добавила она, обращаясь через плечо к Милли. Делия заметила, что у отца на висках проступили два белых пятнышка. Его глаза застыли. Он подобрался и прошел мимо остальных на лестницу. Все последовали за ним маленькой процессией. Собака, заметила Делия, сделала попытку пойти с ними, но Моррис прогнал ее шлепком. Первым в спальню вошел полковник, затем Элинор, потом Моррис. Мартин спустился, натягивая халат, потом Милли ввела Розу, закутанную в шаль. Делия была последней. В комнате оказалось так много людей, что она не могла пройти дальше двери. Ей было видно, что обе сиделки стоят, прислонившись спинами к противоположной стене. Одна из них плакала. Та узнала Делия, которая только сегодня пришла. Ей не видно было кровати, но она видела, как Моррис упал на колени. «Мне тоже надо встать на колени», — подумала она и решила, только не в коридоре. Она посмотрела в сторону. В конце коридора было маленькое окно, за которым шел дождь. Откуда-то падал свет, заставлявший капли сверкать. Одна за другой капли текли по стеклу, текли и останавливались. Капля сливалась с каплей, и уже как одно целое они текли дальше. В спальне царила полная тишина. «Это смерть?» — спросила себя Делия. На мгновение она как будто что-то увидела. Стена воды разделилась надвое. Делия прислушалась. Полная тишина. Потом из спальни послышалось шевеление, шарканье ног, и оттуда неверной походкой вышел отец. «Роза!» — закричал он. «Роза! Роза!» Он держал перед собой сжатые кулаки. «У тебя хорошо получилось», — подумала Делия, когда он проходил мимо нее. «Как сцена из спектакля». Она вполне бесстрастна, наблюдала за все так же падавшими дождевыми каплями. Капля скользила по стеклу, встречала другую, и вместе с ней, уже одной каплей, они стекали вниз. Лил дождь. Мелкая частая морось сеялась на мостовые, и они жирно блестели. Стоит ли открывать зонтик? Стоит ли подзывать экипаж? Спрашивали себя люди, выходившие из театров и глядевшие в ватно-молочное беззвездное небо. Там, где дождь падал на землю, на поля и сады, земля благоухала. Здесь капля повисла на травинке. Там она наполнила чашечку полевого цветка. Подул ветерок и развеял дождь по воздуху. Не укрыться ли под боярышником, под изгородью, как будто спрашивали себя овцы? А коровы, выпущенные на серые поля, стояли у темных изгородей и сонно жевали, жевали, не обращая внимания на капли, усеявшие их спины и бока. Капли падали на крыши, и в Вестминстере, и в Лэдброу-Гроув. На море миллионы иголок кололи кожу огромного синего чудовища, которое словно принимало гигантский душ. На большие купола, на парящие в небе шпили дремлющих университетских городов, на свинцовые крыши библиотек, на музей, закутанный в бурый холст, бархатный дождь струил влагу, которая в конце концов достигала фантастических кривляк, когтистых горгулей, изливаясь из их пасти тысячами извилистых струй. Пьяный, вываливаясь из пивной в узкий переулок, проклинал этот дождь. Женщины при родах слышали, как врач говорил акушерке: «Дождь идет». Грузные оксфордские колокола задумчиво модулировали свои мелодичные заклинания, будто медлительные дельфины ворочались в масляном море. Мелкая легкая морось одинаково и беспристрастно поливала и митры, и непокрытые головы, как будто бог дождя, если есть такой бог, думал: пусть от щедрот моих достанется не только мудрым, не только великим, но всем, кто дышит, кто жует и чавкает, кто невежествен и несчастлив, кто тяжко трудится у печи, делая бесчисленные копии одного и того же горшка, кто продирается раскаленными докрасно мозгами сквозь корявые буквы, а также миссис Джонс в переулке. В Оксфорде шел дождь. Он падал мягко, но неустанно, заставляя канавы всхлипывать и булькать. Высунувшись из окна, Эдвард видел деревья в саду колледжа, белесые от дождя. Только шелест листьев и шум дождя нарушали тишину. От влажной земли исходил густой дух. Здесь и там, на фоне темной массы колледжа, зажигались лампы в окнах, а в одном месте виднелась как будто бледно-желтая груда, в том углу, где свет фонаря ложился на цветущее дерево. Трава стала невидимой, текучей, серой, как вода. Эдвард глубоко с удовлетворением вздохнул. Из всех мгновений дня он больше всего любил это, когда можно стоять и смотреть в сад. Он опять вдохнул сырой прохладный воздух, а потом сделал над собой усилие и вернулся в комнату. Он занимался очень напряженно. По совету наставника его день был поделен на часы и получасы, но до следующего этапа еще оставалось 5 минут. Эдвард поднял абажур настольной лампы. Ее зеленый свет добавлял ему бледности и худобы, но все равно он был очень хорош собой. Точеные черты лица и светлые волосы, которые он одним движением руки взбивал в хохолок, делали его похожим на юношу с греческого фриза. Он улыбнулся. Глядя на дождь, он вспомнил, как после беседы с наставником его отец, когда старый Харботл сказал: «У вашего сына есть шанс», как старик настоял, чтобы они сходили посмотреть комнаты, которые когда-то, будучи студентом колледжа, занимал его собственный отец. Они явились туда без приглашения и застали молодого человека по фамилии Томпсон, стоявшего на коленях и раздувавшего мехами огонь в камине. «Мой отец занимал эти комнаты, сэр», — вместо извинения сказал полковник. Юноша сильно покраснел и ответил: «Ничего, ничего».
Эдвард, улыбнувшись, повторил:
«Ничего, ничего».
Пора было начинать. Он еще приподнял абажур лампы. Труд его лежал перед ним, выхваченный из окружающей темноты четким кругом яркого света. Он оглядел учебники и словари. Перед тем, как взяться за дело, он всегда испытывал сомнения. В случае его неудачи отец будет страшно огорчен. Тот мечтал об успехе сына. Прислал ему дюжину бутылок хорошего старого портвейна в качестве прощального кубка, так он сказал. Однако среди претендентов Маршем, да еще этот умный еврейский паренек из Бирмингема. Но пора было начинать. Один за другим колокола Оксфорда стали пускать по воздуху круги своего тягучего звона. Они гудели тяжело, неровно, как будто им приходилось раздвигать на своем пути густой и неподатливый воздух. Эдвард любил колокольный звон. Он слушал, пока не прозвучал последний удар, а затем придвинул стул к столу. Время пришло. Пора работать. Небольшая впадинка между бровей стала глубже. Читая, он хмурился. Он читал, делал заметку и опять читал. Все звуки умолкли. Он не слышал и не видел ничего, кроме греческого текста. По мере чтения его мозг будто разогревался. Он чувствовал, что у него во лбу что-то приходит в движение и концентрируется. Он ухватывал фразу за фразой, точно, жестко. Точнее, подумал он, делая пометку на полях, чем накануне. Маленькие незначительные слова обнажали оттенки смысла, изменявшие общий смысл. Он сделал еще одну заметку. Вот в чем смысл. Собственное проворство, с которым он ухватывал самую суть фразы, приводило его в восторг. Смысл представал перед ним ясно и полностью. Но ему нужно быть безупречно точным. Даже письменные пометки должны быть четкие, как печатный текст. Он обращался то к одной книге, то к другой, затем откидывался на спинку, чтобы подумать с закрытыми глазами. Нельзя допустить ни малейшей неясности. Начали бить часы. Он прислушался. Часы все били и били. Морщинки, обозначившиеся на его лице, разгладились. Эдвард откинулся на спинку. Мышцы его расслабились. Он смотрел поверх книг во тьму. Ему казалось, что он прилег на землю после бега на перегонки, но еще некоторое время он как будто продолжал бежать. Его мозг работал без книги. Он несся без преград по пространству чистого смысла, но постепенно смысл стал исчезать. Книги стояли на полке. Эдвард видел кремовые стенные панели, букет маков в синей вазе. Прозвучали последние удары. Он вздохнул и встал из-за стола. Он опять стоял у окна. Шел дождь, но белизна пропала. За исключением мокрых листьев, блестевших здесь и там, в саду было совершенно темно, и желтая груда цветущего дерева исчезла. Университетские здания обступили сад притаившейся темной массы, которая кое-где светилась красными и желтыми окнами. Церковь, громоздившаяся на фоне неба, как будто подрагивала из-за дождя. Но тишины больше не было. Эдвард прислушался. Какой-то особенный звук выделить было невозможно, но все здание гудело жизнью. Слышался то взрыв хохота, то треньканье пианино, потом стук и звон, в том числе, по-видимому, посуды. Затем опять шум дождя, всхлипывание и бульканье канав, всасывавших в себя влагу. Эдвард вернулся в комнату. Стало холодно. Огонь в камине почти потух, Лишь в одном месте из-под серой золы пробивался слабый язычок пламени. Эдварду очень кстати вспомнился подарок отца — посылка с вином, пришедшая нынче утром. Он подошел к столику у стены и налил себе рюмку портвейна. Подняв его против света, он улыбнулся. Он опять увидел отцовскую руку с двумя гладкими шишками на месте пальцев. Отец всегда смотрел рюмку на свет перед тем, как выпить. «Невозможно хладнокровно воткнуть штык в человека», — вспомнил Эдвард слова отца. «И невозможно пойти на экзамен, не выпив», — произнес Эдвард. Он подождал, как отец, держа рюмку перед светом. Потом отхлебнул и поставил рюмку на стол перед собой. И вернулся к Антигоне. Он читал, отпевал, читал и опять отпевал портвейн. Мягкая теплая волна пошла от затылка вдоль позвоночника. Вино как будто открыло маленькие дверцы в его мозгу. Вино ли, слова ли тому были причиной, но перед ним возникло лучезарное облако, сгущение лилового тумана, из которого выступила древнегреческая девушка, которая одновременно была англичанкой. Она стояла среди мрамора и асфоделей, и в то же время вокруг нее были современная мебель и обои от Уильяма Морриса. Она была его кузиной Китти, какой он видел ее, когда в последний раз ужинал в ректорской резиденции. Две девушки в одной — Антигона и Китти. В книге и в его комнате. Она освещена ярким светом, она — пурпурный цветок. «Нет!» — воскликнул он. «Никакой она не цветок, потому что если по земле когда-либо ходила живая настоящая девушка, которая дышит и смеется, то это была Китти. В сине-белом платье, в котором она была на том ужине в резиденции». Эдвард прошел через комнату к окну. Сквозь деревья светились красные квадраты. В резиденции прием. С кем она разговаривает? Что она говорит? Он вернулся к столу. «Проклятие!» — вскрикнул Эдвард, проткнув бумагу карандашом. Грифель сломался.